конце сентября, холодным утром, таким ранним, что в нем еще не забрезжил рассвет, осторожно ступая во мраке по дорожкам, засыпанным прелыми ароматными листьями, сестры шли в храм на полуночницу. Из-за черных облачений их неторопливо движущиеся фигуры в темноте были почти невидимы. Несколько дорожек призывно прокладывали путь к Никольскому храму. В окружающей тьме выделялись только стены здания, непонятно чем подсвеченные, ведь ни луна, ни звезды в хмуром небе так и не появились. В стылом храме уже теплились у икон лампады. Свечи, которые теперь найти становилось все труднее, берегли, и потому зажигали по одной, когда начиналась служба. Сестры заняли свои привычные места, посматривая на отдельно сидевшую в своем кресле задумчивую игуменью Олимпиаду. Началась служба. Зазвучал голос чтицы. В пустом храме молитвы эхом отражались от стен и сводов. Напряженная тишина наполнилась летящими словами, обращенными к Богу, но порой казалось, что в эти звуки вплетались еще и молчаливые молитвы каждой из монахинь. В храме теперь ежедневно молились только насельницы монастыря. Мало кто из крестьян, лежащего рядом с обителью села Акатово, рисковал приходить на службу. Паломники и вовсе появлялись редко, чаще в праздники. Не до посещения святых мест стало измученному, обнищавшему народу, испуганному напористым атеизмом. Для мира монастырь уже 8 лет, с 1919 года, как перестал существовать. Новые власти постановили, что нужно обитель заменить сельхозартелью. Внешнее переименование ничего не изменило в жизни сестер. Обитель продолжала жить по своему обычному уставу. Черницы работали, как и раньше, исполняя послушание, отдавая основное время своей жизни молитве. Но мир давил, бился о монастырские стены, отрывая от них и уничтожая недавно еще такой преданный Христу народ. И через 10 лет брани с новой властью осталось в артели обители чуть больше 30 сестер, из бывших до революции 160. К монахиням жались в своих неустроенности и голоде окрестные жители. В артели работали вместе с насельницами еще 60 крестьян. Полуночница плавно перетекла в утреннюю службу. Пришедший в храм священник, отец Владимир, начал ее хриплым, простуженным голосом. Уже проснувшиеся и бодрые сестры на клиросе поддерживали его стройным пением, чистыми, словно умытыми голосами. 30 верных. Не так уж и мало. Обо всех ушедших они скорбно молились, а на этих, выдержавших 10 лет гонений, матушка Олимпиада сейчас смотрела с особой любовью, как смотрят родители на преданных и послушных детей. Когда подошел черед благовеста к бдению, все присутствующие в храме сестры и даже священник съежились, переглянулись. Они никак не могли привыкнуть, что в час, когда должны зазвучать колокола, наполняя своим пением небо над монастырем, селом, окрестными лесами, уже 2 недели царила тишина. Безмолвие в эти моменты становилось абсолютным. Пустота заменяла даже воздух вокруг храма, всасывая все звуки, словно трясина. Колокольня онемела, и людей пугало ее безгласие. Так потерявший голос человек силится что-то сказать, но не может. И жаль его до глубины души, и невысказанные его слова кажутся самыми важными и необходимыми. Колокольня молчала. Пропал по приказу свирепого мира, призывавший к заутренне звон, пробуждающий души, очищающий окружающее пространство, привлекающий ангелов. Больше не было права у колоколов петь мелодии праздников, дарить радостные перезвоны, и увидеть, какой обзор открывается с колокольни, теперь никто не мог. Славный вид на подмосковную обитель на краю села Акатово, которую обходила, словно окружала с трех сторон река Нудель, прятавшаяся в лесу. Храмы, монастырское кладбище, сестринские корпуса, окружавшая здание стена, все смотрелось с высоты колокольни пейзажем, столь радостным сердцу любого русского художника. Особенно хороши были виды осенью. Цветная яркая листва раскрашивала окружающие леса, как фон для монастыря. Но дверь, ведущую к лестнице колокольни, наглухо заколотили внезапно нагрянувшие милиционеры да комсомольцы и пообещали, что вскоре колокола, пересчитанные ими, и вовсе снимут для переплавки. Служба набирала силу. В полутьме храма, где темнота сливалась с черными облачениями сестер, проявлялись их бледные светлые лица. Вдохновенно блестели глаза, отражавшие мерцание свечей, и казалось, что их уже не 30, а больше. Ряды лампад так подсвечивали иконы, что святые на них, казалось, оживали, и с образов внимательно всматривались в молящихся людей. Особенно живым был лик Пресвятой Богородицы на самой почитаемой в монастыре иконе Скоропослушницы. Этот образ Божией Матери, подаренный афонскими монахами, бесконечно любили в обители. Насельницы ласково называли Скоропослушницу своей игуменьей. И так истово, усердно молились ей изо дня в день, из ночи в ночь, что происходили у этой иконы чудеса. Люди получали помощь в своих бедах. Божья Матерь ласково обнимала рукой сына, сидящего у нее на коленях, и улыбалась нежно, едва заметно. Ее светлый лик казался совершенно живым, одухотворенным. Богородица куталась в багряный амофор с золотым орнаментом по краям. В храме этим утром было слишком холодно и сыро. На теплом Афоне в старые времена икона Пречистой Богородицы находилась в монастыре Дахиар в трапезной, на кухне, где ей, конечно, было тепло и уютно. Но нерадивый монах Слушка плохо следил за чистотой святого образа, ленился в послушании. Коптящая лучина покрыла черной сажей прекрасный лик Божьей Матери. И однажды раздался ее голос. Приказала она нерадивому иноку убрать лучину. А когда он не подчинился, наказала его слепотой. Долго плакал у иконы ослепший, умоляя о милости Царицу Небесную. Раскаявшись, день и ночь просил прощения. Она сжалилась над несчастным, вернула ему зрение, а потом заповедала всем людям молиться этому ее образу, обещая, что услышит каждого христианина, который будет обращаться к ней. Услышит скоро и помилует, потому изображение это, по словам самой Богородицы, следует называть Скоропослушница. С тех пор на Афоне перед этой иконой постоянно совершают молебны. Афонские монахи сделали список святыни, привезли его в Россию и подарили подмосковному монастырю в деревне Акатово. К концу службы в храме становилось все светлее и светлее. Туманный рассвет быстро переходил в настоящее утро. Когда служба закончилась, насельницы ручейком потянулись поклониться Скоропослушнице, попросить благословения для наступающего дня. А затем, крестясь на иконостас и низко кланяясь, они поспешно отправлялись исполнять свои послушания. Кивнув игуменье в ответ на ее поклон, спешно удалился батюшка. Только две послушницы неторопливо принялись убирать храм. Первым делом они бережливо сложили недогоревшие свечи в специальные коробки. Двигались девушки бесшумно, осторожно, не поднимая глаз на матушку-игуменью, которая в задумчивости осталась одна у иконы Скоропослушницы. Только Господь и Пресвятая Богородица знали, что ждало в скором времени монастырь, какая судьба будет у их дочерей, которые пришли сюда для спасения своей души и угождения Богу. Сами же они не представляли, что будет с ними дальше. Замолчали в обители колокола. Часто приезжали проверяющие, старательно переписывающие имущество обители, которое теперь принадлежало артели. начали появляться в районной газете статьи с требованием закрыть сельскохозяйственную артель, потому что она на самом деле остается монастырем, в котором по-прежнему молятся Богу. Матушка Олимпиада чувствовала сердцем, что обитель скоро могут уничтожить. Но никто не мог осилить суд над рабами Божьими, никто не имел власти подвергнуть их такому наказанию. Только Господь и Его Пречистая Матерь могли вершить судьбы людей.